Коснемся еще несколько тем Хануки. Есть в предыдущей главе одно место. Место, оно вроде бы известно и понятно. Теперь немножко другое, где оно приводится в Талмуде. Когда братья решают не убить Йосифа, а спустить его в яму. Сказано в этой яме «бор рек эн бу маим». Эта яма пустая, где нет воды. Видим Талмуд, Масехет Шаббат, в этом месте. Что значит «бор рек эн бу маим»? Если он пуст, так уж он пуст. Начинаем говорить, что нет воды. Объяснить нам, что он пуст от воды. Там есть другие вещи. Какие другие вещи? Если в яме нет воды, там есть змеи и скорпионы. Змеи и скорпионы. О. И это место, чем оно удивительно, оно приводится в Масехет Шаббат в середине темы Хануки. Главы Кодами Шаббат, Кодами Хануки. Вот об этом пишет Вильнинский Гаон. Очень простые, ясные вещи. Это приводится в Гемаре, вместе говорится, что ханукальные свечи, которые поставлены выше, чем 20 амот, 20 локтей, так заповедь не исполняется, нужно сказать, чтобы она была видна прохожим, а так высоко человек из головы не сдирает. Это не видно, в очередь это не видно. Вильнинский Гаон, что там тоже был, эта яма была очень глубокой, там было больше, чем 20 локтей в глубине ямы, поэтому братья не видели просто этих вот змей-скорпионов. Они не видели, поэтому туда его пустили. О, я хочу рассказать, может, можно мне сказать еще один друж на эту тему. И он очень-очень актуален для нас. Вот человек может быть тем сосудом, который впитывает слова Торы. Вот в наших головах, в нашем сознании, в наших сердцах есть место, огромное место для мудрости Торы. Даже более того, в принципе, пишет Маараль в Тиферет Исроэль, что удел в Торе есть также у народов мира, но реально из-за того, что они отдалились от Творца, то они у него не обретают. Именно поэтому, когда нам была дана Тора, раньше Всевышний предложил всем народам мира, потому что действительно у них имеет отношение к Торе. И более того, известная вещь, что приводится это Раши, Хумаш Дворим, что Тора была разъяснена на 70 языках. О. Вот у нас есть, у каждого из нас, совершенно есть огромный потенциальный сосуд обрести слова Тора. И реально мы его используем очень-очень минимально. И тут надо знать одну вещь, что если мы его Тора не наполняем, Тора сравнится с водой. Бор рек эн бо маим. Наш сосуд, он пуст, там нет воды. Если там нет воды Торы, он наполняется чем-то другим. Чем-то другим. Тут еще не надо наполнять, а сам наполнится. Сам наполнится. И это, кто-то хочет вещи более глубоко разобраться. Есть, об этом говорит такая книга, называется «Авода Рабиносом» в 20 главе. Человек действительно обретает слова Торы в своем сердце, то Всевышний от него забирает 10 видов дурных мыслей. А если человек действительно не обретает слова Торы в своем сердце, то ему дается эти 10 видов дурных мыслей. По большому счету это можно очень просто объяснить. Каждому из нас есть доброе начало и злое начало. Ецартов и Ецарара. Если мы занимаемся Торой, она нас наполняет, то мы усиляем наше в нас то добро, что надо съесть. Добро властвует над дурным началом. Если же мы наше доброе, Ецартов, наше доброе начало, мы его не усиляем Торой, то без усиления Торой, естественно, побеждает дурное начало. Естественно. Поэтому, когда в нашем сосуде нет воды Торы, там, естественно, вырастают скорпионы и змеи и так далее. И тут я хочу коснуться этой темы и навсегда с Ханукой. Есть в начале главы Баалойсха, это Хумаш Бамидбар, там, где говорится заповеди о Менаре, там есть очень странное место. Говорится, что это вот как будто вроде запись от Менуры будет в веке. Так объясняет Раши там это место, что Всевышний утешил Аарона, который не участвовал в освящении жертвенника в пустыне, те, что он получает во веки заповеди Менуры. Рамбан задает очень такой резонный, тяжелейший вопрос на Раши. Я сейчас не буду касаться объяснения Раши, это не наша сейчас тема, что так же, как бы разрушен храм, так же прекратила заповедь за зажигание света Менуры, огня светильника Менуры. Так еще было утешение Аарона. Это просто там Рамбан. И он приводит Мидраш, Мидраш Шаба, еще несколько мест, что имеется в виду не, собственно, свет Менуры, а свет Ханукия. Ну, реально там говорится в Торе о Менуре, не про поводу Хануки. Что здесь имеется в виду? Есть у Берлина, последнего великого Рожешивы, еще положим, его книга Макдобов, это она сейчас на столе. И он в нескольких местах неоднократно пишет о смысле Менуры. Смысл Менуры это было намек на мудрость Торы. Допустим, есть, я повторю эти вещи заново, у нас есть ковчег Завета, там были скрижали, и внутри, и сбоку, снаружи, там был первый свиток Торы, там написал Моше Рабейну. У него был такой венец золотой, который соответствовал венцу Торы, как пишет Раши в Хумаше. Был у нас жертвенник тоже со свинцом, который соответствовал короче венцу царства. И был шулхан, стол с хлебом приношения. Там тоже был такой венец. Раши объясняет, что соответствовал венцу. Я скажу неправильно. Венец стола соответствовал венцу царства, а венец жертвы соответствовал венцу священнослужения. То точно стол с Аароном. И вопрос, что такое была Менура? Менура, она соответствовала мудрости. Так говорится в Масехет Бабатра, что тот, кто хотел удостоиться мудрости, он должен повернуться немножко в сторону юга, в сторону Менуры. И говорит Нациб, что суть Менуры это была устная, это была труды над устной Торой, понимание устной Торы. Буквально то, что называется Талмуд. Это была суть Менора. И тут я хочу сказать одну вещь. Это вещь, которая... Когда говорится, мы сказали, что сказано в Торе, что удостоился Аароном зажечь Менору. Тут есть намек, говорит Рамбан, от имени Медраша, если намек на Ханукьот, который пришли в мир в силу войны Маковеев. Ну, опять же, мы спросили, какое отношение имеется Ханукия к Менуре. Очевидно, есть такое достоинство у свечей, ханукальных свечей. Они имеют тоже такой смысл в этом. Это свет мудрости Торы. Поэтому есть такие слова в Талмуде, тот, кто очень тщательно соблюдает заповедь о свечах, в частности Хануки, это причина достоится детей мудрецов Торы. И тут я хочу сказать следующую вещь. Я буду по пути на Цива. Рамхал пишет в нескольких местах, что реально по совершению храма, ну, есть такая ситуация, которая называется «Малка басарея багуим энтора». Буквально стой Торы тоже пожатнулся из-за нарушения храма. И что то величие Торы, которое было, когда у нас был храм, у нас его нет. Что в первую очередь имеется в виду? Словно та великая мудрость Кабалы, которая требовала Руха Койдиш, этого духа. И без этого реально она непостигаема в настоящем. Кабала – это не математика. Это требует высокого очень постижения. И реально эта часть Торы была скрыта, и сейчас она немножко раскрывается. Почему сейчас больше? Это просто не наш сейчас, но... была скрыта и была недоступна тысячи лет, реально, где-то от Рабши Барихаи до Аризаль, она была очень скрыта, эта мудрость, почти полторы тысячи лет. И даже думаю, что сейчас она открыта, это тоже большая ошибка. И что у нас осталось, пишет Рамхаль, у нас остались, что называется, Пиштей Тора. Простое понимание Торы, которое всегда было с нами. Это, конечно, слово «простое понимание Торы» – это нет имеется в виду. Это неправильный перевод слова «пиштей Тора». То есть имеется в виду открытая часть Торы. Что имеется в виду? Имеется в виду Мишна, Талмуд и все, что с этим связано. Когда мы говорим про Талмуд, тот, кто не учил, занимался Талмудом много лет, серьезно, глубоко, он не понимает, он даже не догадывается, о какой глубокой книге он идет речь. Просто не догадывается. Человек может учить Дафа и Юми 20-30 лет. Он думает, что уже несколько раз кончил шас, и он... Если он не учил серьезно, глубоко Талмуд, в Ешиве серьезно и так далее, не брал навыков изучать его глубоко, он не догадывается о глубине книги, которую он читает ежедневно. Глубина Талмуда называется Яма Талмуд. Это кто-то немножко знаком с этим, я ничего нового ему не говорю. Вот эта глубина Талмуда, в ней есть огромный-огромный свет. И более того, этот свет, который светит нам нужен часто больше, чем Каббала, потому что Каббалу мы не понимаем. А Талмуд можно понять. И то, что мы воспринимаем и понимаем, то реально освещает наши сердца больше. Как сказал один из учителей, один из крупнейших глав ешивы нашего поколения, рав Эзер Пильс, глава ешивы Цифр, он сказал примерно так. Велико скрытое в открытой части Торы, чем открытая часть в скрытой части Торы. То есть то, что у нас скрыто в Талмуде, вещи гораздо более глубокие и высокие, чем то, что мы можем увидеть нашим пониманием в скрытой части Торы. И вот эта сила Талмуда, знаете, безусловно, скажу еще одна вещь. Безусловно, и в Талмуде есть скрытая часть, имеется в виду та же Каббала. И писал об этом Вильнский Гаон, писал об этом другие мудрецы Торы, что, занимаясь в детстве, в молодости Талмудом, а потом, когда я историю с пониманием глубины Каббалы, они начали понимать смысл открытия в Торе в Талмуде, а какой будет смысл по Каббале потом. То есть реально все эти вещи – это единое целое. Когда мы говорим сейчас про Менору, Менора, я сказать, она была создана как единый кусок. Так должно было делаться, из куска, из слитка золота, надо было выковать Менору, не разделяя ее на куски, а вылепить ее из слитка золота. Почему? Потому что реально, как мы уже говорили, Тора – это единое целое. И Менора соответствует устной Торе, и поэтому она должна быть единой. Поэтому, когда говорим, допустим, о Талмуде, допустим, Хохмат Каббала, то в глубине это нечто единое. Когда человек так глубоко воспринял Талмуд, для него реально открыты ворота, когда понимать вещи другие тоже. И это хочу сказать в двух словах, что когда мы говорим о том, что Аарону было обещано, что его потомками возрастется Ханукия, имеется в виду свет Торы, который сопровождает во всех изданиях. Не просто буквально зажечь Ханукию. Это тоже, конечно, имеется в виду тоже, но дело сейчас не в этом. Это о том, что эта Ханукия, она соответствовала свету Менуры. Не просто как память о чуде. А что реально вот есть у нас источник мудрости Торы, это свет Менуры, это продолжается в наших Ханукьот. Поэтому сказано, что Рагиль Банер, тот педагогический исполнение заповеди, сейчас на ханукальной свечи, простоится детей мудрецов Торы. О. И это то, что нам дали в Хашмуле на все поколения. Это связь с устной Торой. И, как известно, это написано в Пиркей Драбишмо, в Пиркей Рейхалот, что со времен Хашманаим началось раскрытие устной Торы. Раскрытие глубины устной Торы. Пожалуйста, наливайте бети браху. И тут хочу сказать следующую вещь. Вещь очень принципиальная. Я начал сейчас эту тему с того, что есть у нас яма, там нет воды, то есть там нет воды, там есть скорпионы и змеи. Вот тут то же самое. Наши головы, наши сердца, они созданы, чтобы воспринять мудрость Торы, глубину мудрости Торы, чтобы дышали, жили, ощущали, думали, впитывали величайшую мудрость Торы. Вот. Но, как говорят по-русски, святое место не бывает пусто. Если человек Торой себя не наполняет, то там, естественно, наполняется голова и сердца другими вещами. И это, по крайней мере, Дерех Друш, это связь с этим местом, в главе Йосефа с Ханукой, что вот есть ситуация, когда еврей попадает в яму. В яме, в которой нет воды, там есть змеи и скорпионы. Вот изгнание сравнивается с ямой. Сравнивается. Это, вот наше изгнание, все годы изгнания наш народ вел с собой свет Торы. И величие раскрытия устной Торы, которое было действительно время изгнания, с ним нельзя ничего сравнить. Какие величайшие книги были написаны во времена изгнания, величайшие Раши, Тосафот, Рамбам, законоучители, решением, охройним. Тосафот Батавата, величайшего написаны в ночь перед тем, как инквизиция даже сжигала все тех, кто их написал. Вот мы из изгнания, мы из изгнания были огромное богатство. А богатство – это источник его, это та самая устная Тора, это самый Талмуд, который остался нашим уделом постоянно, и ни разу никогда не было это назад настоящего. Но есть ситуация, когда наши, так сказать, сердца от Талмуда освобождаются, возникают вещи другие. Есть очень такая емкая тема. Тема, она актуальна, и нам надо вещи узнать. И задавали не раз эту тему. Был такой выродок, и Махешмова Зихро, звали его в Германии Мозес Мендельсон. Он был, от него пошла реформа, скажем так. И видно, что никто из его детей не остался евреем. Все были выкрестили. И в этом, не знаю, в первом поколении, в втором и третьем, но все ушли. И есть такой вопрос. До реформы в Германии, знаете, реформа в Германии дошла до ситуации совершенно страшной. До прихода Шимшона фон Гирша в общину в Гамбурге был период в Гамбурге, что не было ни одного кошерного миньяна. Когда возник первый кошерный миньян после перерыва, они искали себе рава, чтобы был не раввином, они нашли Шимшона фон Гирша. Есть тяжелейший вопрос. Вопрос очень тяжелый. Я на него ответить не берусь, а требуется. Как могло произойти, что еще до Мозеса Мендельсона Германия была местом величайших мудрецов Торы? Мы знаем просто по книгам. Известная вещь. Это не Харам Сойфер вырос в Германии. Он не был ни из Венгрии. Это не он один. И тут есть о чем подумать. Я коснусь только ответ, который дал на это один из потомков Харам Сойфера, автор книги «Хута Машулаш». «Хута Машулаш» – это книга, написанная внуком Харам Сойфера, о истории своей семьи. И очень хорошая, жалко, что нет по-русски. Очень интересная книга. Он там приводит такое соображение, что в момент, когда в Германии потеряла важность в лице еврейской общины знание Талмуда, а начали появились другие более важные вещи, как знание святого языка, умение, так сказать, какие-то еще какие вещи делать, грамматика языка и так далее. Хотя эти вещи стали более важными, чем Талмуд. Это была причина всего падения. Понимаете, свет Торы, когда есть в Талмуде, это та самая живительная вода, которая питала весь наш народ, все поколения. В момент, когда эта вода оттуда начала уходить, она начала уходить очень просто. Это перестало быть уважаемым, перестало быть ценным. Это более важные вещи. Когда колодец опустел от воды, завелись змеи и скорпионы. У меня тут была одна история, тоже Интересная история. Когда я сидел в Шива вот здесь, по своему отцу, это было 12 лет тому назад. Нет, 11 лет тому назад. Я был один родственник дальний. Он уже сейчас в мире ином. Он родом из такого городка Балты. Из городок под Одессой. И он мне рассказал свои детские впечатления о том, как пришли в Балту евсековцы, собрали Сефрей Тора, Тфилин, святые книги, и строили страшный большой костер. Это тоже видел собственными глазами. И никто не мог ничего сказать, что сделать. Ну, это были чекисты. С оружием, со всем. Я уже был потрясен этим рассказом. Потом, день-другой, пришел мне проведать глава Ишива Факим, Рав Яаков Горовец, ныне покойный уже. Он сам был, его семья из Германии родом, в прошлом. Рассказал ему эту историю. Сказал, чего ты удивляешься? Из всевозможных проблем, которые были в общине, изучение Торы там стало неважным. Когда стало презренным, вот они вот учат Тору не ради себя и самой и так далее, всего же претензии к изучению Торы. Когда возникла такая ситуация, то Тору перестали учить. Когда ушла вода из этого колодца, то пришли змеи, скорпионы, Маркс, его учения и так далее, и так далее. Скажу просто одну вещь. Эта вещь у нас очень принципиальна. Есть вопрос, который задавали себе величайшие наши учителя после катастрофы. Знаете, мы не знаем, что такое катастрофа. Люди, которые видели мир до катастрофы и после, они понимали, что такое катастрофа. У нас есть цифры, они настолько страшные, что нет никакого ощущения этих цифр. Ну, реально, наши мудрецы называли, что катастрофа это была смерть еврейского народа. Катастрофа недавняя, не разрушение храма. И люди, которые пережили катастрофу, неважно, через лагеря, не через лагеря, неважно. Великие наши учителя задали очень такой серьезный вопрос. Почему удостоились уцелеть? Чем мы лучше тех, кто там погибли? И это, по-моему, пишет Рав Деслер. Они даже не давали этот ответ на вопрос, это просто одна вещь. Так как мы уцелели, у нас есть обязанность восстановить все, что можно. Перенести Тору из того поколения до катастрофы, поколение после катастрофы. Вот есть тут тонкая тема. То, что мы сегодня вообще вернулись к Торе, во многом все это в заслугу тех людей, которые принесли Тору поколение до мировых войн, до революций, до социализма, до сионизма и так далее. Были люди, которые были действительно, они, можно сказать, действительно, это был пах шемен заяц захар, это был сосуд с чистейшим оливковым маслом. Кто были эти люди? Часть мы знаем, часть мы не знаем. Вот наш общий рабицах Зильбер, еще были люди. Дело не только в нашей русской общине. То же самое было во всех общинах. Допустим, вся святая земля была буквально захвачена левыми сионистами. Но в ней были несколько человек, которые сохранилось чисто оливковое масло, допустим, был Хазон Иш, Рав Ицхак Бриско, их окружение, их ученики, еще раз группа людей. Это была горстка людей. То же самое, такая же горстка была в Америке, это барабан Котлер, еще несколько группа небольшая, бные тракторы напали. То есть во всем мире реально после катастрофы и духовной, и физической осталось действительно несколько кувшинов оливковым маслом. И вот из этого кувшина начало разрастаться большое-большое здание Торы, то есть от Торы все общины, и в нашей общине. Но это просто касается того, что касается, больше касается нас. Знаете, назвать себя Пах Шемен Заяц Зах, чисто оливковым маслом, как-то это было бы очень мягко, когда нескромно. Мы-то знаем, что мы не такие. Ну что? Но то, что у нас самих какие-то капли этого масла нашлись. Иначе бы мы сейчас не сидели на этом уроке. Не сидели бы. То это да. И что от нас, и вот если мы глянем на весь окружающий нас еврейский мир, то я думаю, что еще 90% русскоязычной общины, она живет в представлениях, понятиях еврейских, как 30 лет тому назад. Примерно так, 90%. Я не думаю, что преувеличиваю. Я говорю все о мировых цифрах, не, здесь можно немножко иначе высословить, тоже не принципиально. И вот тут есть, я всего просто некоторую идею. Есть такое вообще правило вот, в законах очищения воды. Если вода была сквернена, если эта вода в тех условиях она сливается с водой миквы, она тоже очищается. То же самое, если вода сливается с источником, она тоже очищается. Поэтому, если мы скажем про себя, то мы имеем возможность, мы обязаны это сделать, это прилепить себя к тем источникам чистой воды Торы, чтобы чистая вода Торы, которая есть вокруг, она чистила нас тоже. Это я буду дать еще одну вещь. Нам первое, конечно, обрести Тору, но нам надо даже стараться всеми силами не запускать обратно пока еще яму, может, не полную Торы, но которая начинает постепенно выпадать, постараться оттуда вытравить змеев и скорпионов. Реально они выгоняются светом Торы. Но есть ситуация, когда человек живет по принципу немножко света Торы, а потом еще немножко скорпионов и змей. Я боюсь, что свет Торы тут мало работает в такой ситуации. Он работает, но мало. Поэтому нам надо максимум прилепиться к тем источникам чистого оливкового масла мудрости Торы, называется специально Ишивот. Ишивот и великие мудрости Торы, которые ими руководят. Тот цвет Торы, который можно обрести, тем, чтобы те капли чистого масла, которые есть у нас самих, они загорелись и дали свет гораздо больше, чем это, казалось бы, они могут дать по количеству своему. Вот. Тогда, то есть, короче говоря, я говорю просто одну очень простую идею. Нам надо обратить себя в чистое оливковое масло, обратить себя, то есть, из той части народа, который был получателем, я бы сказал, не очень красивое слово, он стал потребителем. То есть люди, которые несут Тору для следующего поколения, вот мы получили от них помощь, получили от них Тору, получили то, что называется потребителями. Надо превратить себя из потребителя в тем, кто несет Тору другим. Это мой ответ на вопрос, почему мы достоились Торы, когда с такой количеством людей не удостоились. Нам надо знать, что мы живем в рамках буквально ханукального чуда, по большому счету ханукального чуда, и ханукальное чудо нас обязывает лично, и есть огромная помощь свыше, чтобы мы это могли сделать, а ты будешь просто работать над собой. И я не имею в виду легкий путь. И ведь легкий путь, у меня был один первый ученик, которого мы реально вместе основали, нашу группу еще Таран, 20 лет назад, до того, как он пошел учиться в Ешиву, он был на каких-то курсах иудаизма, который получил, так сказать, то, такой документ назывался, что он получил звание Руэ Рухани. Это означает буквально быть духовным пастырем. Это был, по-моему, трехмесячный курс или полугодовой. А не это сейчас имею в виду. Я имею в виду, когда человек действительно впитывает в себя мудрость Торы всеми своим естеством, изучая ее, исполняя ее, живя по Торе. А когда он это обретает, то, естественно, этот свет Торы из него светится дальше. Это то, что мне есть искать по поводу Хануки. Всего хорошего, шаббатов. Спасибо большое.